«Кинопробы» с Антоном Долиным.
И мы снова приветствуем в студии «Серебряного дождя» кинокритика Антона Долина, его программу «Кинопробы». Не забывайте смс-портал для сообщений и вопросов слушателей 7903-797-6333. Такой же номер WhatsApp, телефон прямого эфира 7495-730-101. И маленькое уточнение, что нашему слушателю 8927-364 достаются билеты по итогам конкурса прошлого часа. Доброго вечера, Антон.
Привет-привет, здрасте, друзья. Сегодня у нас великолепное меню, я бы сказал. Оно состоит из фестивального кино, из абсолютно коммерческого, попсового, мейнстримного, всеобщего. Оно состоит и из фильмов, ну, очень своеобразных, совершенно не для всех, и из чего-то вроде мультфильмов, которые предназначены в том числе и тем детям, у которых каникулы на следующей неделе. В общем, сейчас попробуем по порядку со всем этим разобраться. Вот, а начнем давайте с веселых зомби. Это будет наш первый фильм.
Ну и, кстати, да, подтвержу, что после «Джокера» очень хочется чего-нибудь легкого, попсового, мейнстримового.
Вот это оно.
«Кинопробы». Фильм первый.
Фильм первый называется «Зомбиленд. Контрольный выстрел». Ну, не обманывайтесь, это вторая часть фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд». В последнее время очень многие взяли такую привычку вместо того, чтобы писать цифру, ну, потому что кажется, что некоторые зрители на это не клюнут, или наоборот, их просто как-то расстроят, что, оказывается, уже пятая серия, я и первую не посмотрел, они вообще не пойдут. Поэтому, вот как сейчас вышла «Малефисента», вторая, она называется «Малефисента. Владычица тьмы». Вот-вот выйдет какой-то пятый или шестой «Терминатор», и он называется «Терминатор. Темные начала». Вот. Ну, а сейчас у нас «Зомбиленд. Контрольный выстрел». Проще говоря, вторая часть комедии, которая вышла уже достаточно давно. Рубен Флейшер, молодой все еще режиссер, ему нет 50 еще, значит, молодой. Он, собственно говоря, прославился именно после того, как вышел фильм «Добро пожаловать в Зомбиленд». Это было 10 лет назад, 2009 год. И с тех пор он пытался повторить успех этой очень лихой, веселой комедии с звездным составом.
А в чем вообще успех ее, как ты считаешь?
Мне кажется, что, вообще-то говоря, комедий про зомби, зомби-апокалипсис к этому моменту было уже много. Но это была очень какая-то легкая и симпатичная. Я думаю, что одной из причин было то, что там снимались актеры, которые потом стали суперзвездами. В тот момент они суперзвездами не были. И вот действительно, у Флейшера какое-то чутье на кастинг. Он сделал картину, ну, то есть все знали, конечно, Вуди Харрельсон, понятно. Но рядом с ним были Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Джесси Айзенберг. Ну и маленькую, но очень яркую роль играл Билл Мюррей, присутствовала Эмбер Хёрд. То есть, ну, это вот такой был звездный фильм с молодыми совсем звездами. Вот, и он был очень-очень успешным. Стоил он копейки, как очень часто копейки стоят фильмы про зомби. Они не требуют, на самом деле, уж таких сумасшедших наворотов. Только хороший грим необходим. Ну, и какая-то массовка. Вот, и Рубен Флейшер чего только не снимал с тех пор. Но вот у него был фильм «Успеть за 30 минут» с тем же самым Джесси Айзенбергом, гораздо менее успешный. «Охотники на гангстера», вообще, на мой взгляд, довольно ерундовый. Несколько сериалов. Потом он сделал фильм «Веном». Этот самый «Веном» в России, кстати, был очень успешный. Но в мире его, в общем-то, заругали. Общее было мнение, что не получилось, несмотря на Тома Харди, сделать такой, ну, полноценный, полновесный суперзлодейский комикс.
Ну, а тебе понравилось?
Мне показалось, что он неплохой. Он очень нравится моим детям. Но он такой, несмотря на всю свою мрачность, больше детский, чем взрослый, конечно. Вот это марвеловский принцип, что у фильма, ну и в «Джокере» тоже он есть, что у фильма должно быть много-много уровней, что должны быть философские, социальные какие-то еще подтексты. Конечно, Веном на это чихать хотел. Вот. А в то же время он с сумрачной физиономией сделан. Не то, что это веселая комедия. Но он коммерчески был все-таки успешен. И вот какая-то петля замкнулась 10 лет спустя, привела режиссера Флейшера в мир этого же самого «Зомбиленда». Итак, «Зомбиленд. Контрольный выстрел». сразу скажу, что тут, возможно, два подхода к этому фильму. Можно сказать, что это просто слабая, непонятно зачем, комедия, повторяющая то, что было тогда. Те же самые герои, ну да, добавилось несколько новых персонажей. Вот, тут очень красивая, симпатичная актриса Зои Дойч, которая играет такую пародию на блондинку, каковой она на самом деле не является, она вообще не блондинка, но героиня — это блондинка в плюшевом спортивном розовом костюме, которую герой встречает в супермаркете, и возникает такой легкий любовный треугольник с его постоянной невестой, сыгранной Эммой Стоун. Вот, ну, дальше она разворачивается по вполне предсказуемому сценарию. Вот, также присутствует Розарио Доусон. Она действительно красотка и очень такая хота. Она уже играла во всяких... Ну, Тарантино играла. Она играла во всяких фильмах, где играла крутых девиц. Вот, и что все эти люди делают? Ну, как всегда, они сражаются с зомби. На этот раз они поселяются в Белый дом, едут в Грейсленд, где всякие зомби-версии Элвиса присутствуют. Вот, ну, тут много приключений, все они какие-то необязательные, эти приключения. И, кроме того, эффект с актерами получился противоположный. Какой был эффект с актерами 10 лет назад? То, что команда молодых классных ребят решили подурачиться. И ты на них смотришь, понимаешь, что каждый из них способен на большее. И думаешь, как здорово, что они все собрались в одном месте и мочат зомби. И это было смешно и классно. Вот фильм, в котором ты видишь уже актеров, номинированных на «Оскаров» или их получивших и другие премии, которые сыграли уже в серьезнейших фильмах. Эмма Стоун за это время и сыграла в «Ла-Ла Лэнде», и была награждена, и получила от Вуди Аллена несколько ярких ролей. Джесси Айзенберг теперь уже звезда социальной сети, а вовсе не дурацких комедий. То есть... непонятно, за чего они дурью маются все. То есть, как бы это и весело, но, с другой стороны, вот общее чувство необязательности этого действа, оно нависает над тобой, и надо совсем отключить мозги, вот как у зомби, для того, чтобы смеяться шуткам, по большому счету, повторяющим шутки десятилетней давности.
Слушай, это, по-моему, вот только ты так можешь. 10 минут. Вот такой классный актер, такие классные режиссеры, актеры. А фильм как? Ну, так себе.
Ну, так и есть. Нет, ну, это он мне так себе, а кому-то будет классно. Есть люди, которые не отягощены никаким знанием ни про предыдущий фильм, ни о судьбах этих актеров. Они просто придут поржать. И для одноразового прийти поржать нормально. Ничего позорного нет. Нормальный фильм. Просто это в высшей степени необязательный фильм. Его могло бы не быть, ничего бы не случилось. Вот. Но от того, что он есть, ничего тоже плохого не произошло.
Спасибо.
Вот, да, хочу свою маленькую синефильскую вставить сюда еще монетку. Оператором в этом фильме Чон Джон Хун, кореец, очень талантливый человек, постоянно работающий с Пак Чхан Уком. Он снимал фильм «Олдбой», он снимал «Служанку», «Сочувствие госпоже Месть». И это, если кто не знает, одни из самых красивых фильмов за последние, там, не знаю, 15 лет. Действительно, невероятной операторской виртуозности. «Служанка», там просто мне с первых кадров хотелось плакать от красоты. Вне зависимости от того, что они там делают на экране. Хотя там много всего неприличного делали, но просто это... очень красиво. И он очень здорово это снял, хотя, конечно, как всегда это бывает, переехав из родной Кореи в Голливуд, потерял часть своей индивидуальности, и в основном это просто очень хорошая профессиональная работа. Не то, что тут шедевр живописи.
А у тебя вслед за музыкой нет впечатления, что вот мы скоро будем слушать наполовину южнокорейских музыкантов и смотреть южнокорейских режиссеров и операторов?
Режиссеров точно, да. А вот про музыку я не знаю, я этот кей-поп...
С музыкой, да. Я не про кей-поп, очень в рок выходит.
Серьезно?
Именно очень талантливых много и в электронике тоже.
Мне
Пегги Гу тоже.
Очень стыдно, я совершенно не в материале, кроме всяких Гангнам Стайлов и прочей ерунды и попсы. Просто плохо знаю.
Южнокорейцы очень молодцы сейчас.
Нет, все говорят, и я даже однажды в Корее, поскольку корейским кино я как раз относительно увлекаюсь, ну, не очень глубоко, есть люди более глубоко
прокачанные. Ну, есть чем.
Да, не то слово. Вот, я когда был в Корее, я там видел, например, один очень интересный фильм про какую-то панк-группу корейскую. Он просто весь документальный. Вот, которую чистят и гонят отовсюду, потому что они всех троллят тем, что они якобы воспевают Северную Корею. А народ не может понять, это они шутят или всерьез. И они сами этого не объясняют. Хороший был фильм. И, ну, музыка ужасная, но так и задумывалось явно. Но, во всяком случае, кино корейское, ну, в следующем году у корейцев все считают, и я тоже к этому склоняюсь, все шансы получить первый в истории страны «Оскар» за фильм «Паразиты». Они уже получили первый за всю историю страны «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Паразиты». И эта картина, которая, конечно, сделала таким тараном, который пробил эту стену, незнание, непонимание, и многие кинулись за поем смотреть корейское кино. Конечно, там не только Бон Джун Хо, который снял, собственно, «Паразитов», там, ну, даже я навскидку могу там десяток имен назвать сверхталантливых людей, а их там гораздо-гораздо больше.
Двух-трех можно услышать.
Ну, вот Пак Чхан Ук — это тот, кого точно надо иметь в виду тоже, вот он, который снял «Олдбоя». И тогда Ли Чан Дон уж будет третий, который снял «Пылающего», великолепнейшую картину прошлого года, и до этого фильм «Поэзия», и фильм «Тайное сияние». Каждый из них — это такие глубокие, странные драмы с явным влиянием Достоевского, но очень своеобразные. Вот. Но есть Ким Ки Дук, которого у нас в России любят, потому что он вот такой отвечает стереотипу такого большого мастера, такого радикального. Он немножко спекулянт, он чуть-чуть, конечно, манипулирует зрителями западными, продавая им эти загадочности азиатской натуры. Но человек талантливый, тем не менее, тем не менее. Вот, и На Хон Джин есть замечательный режиссер, у которого есть хорроры шикарные, у которого невероятная динамика в его картинах, иногда такая, что прямо отваливаются челюсти, у него не останавливаются действия, и ты смотришь на часы, понимаешь, что ты 2,5 часа уже смотришь, как эти люди бегают, друг друга избивают замороженным окороком, это просто, и это очень серьезно сделано, разумеется, никакая не комедия. Вот, вот вам короткий лайфхак, и от корейцев обратно давайте перепрыгнем в сторону Голливуда, и я расскажу про еще один как раз не голливудский, но просто американский очень хороший фильм.
Кинопробы. Фильм второй.
Фильм второй у нас называется «Арахисовый сокол», и если вам кажется, что это странно, непривычно звучит, то, уверяю вас, в оригинале это звучит еще страннее, потому что в оригинале он «Peanut Butter Falcon», то есть «Сокол из арахисового масла». Ну, арахисовое масло — такой культовый продукт для американцев. В России он до сих пор, по-моему, не особо распространен.
И не будет.
Ну и ладно.
Но это надо быть переселенцем и питаться арахисовым маслом там столетия, чтобы это в национальную традицию вошло.
Ну и ладно, мне не кажется, что это очень вкусная вещь, честно, так между нами. Но,
динамит просто делали, оставалось масло много.
Ну, для фильма это не важно. То есть можно не любить арахисовое масло, но полюбить этот фильм. «Арахисовый сокол» сделан дуэтом режиссеров. Я их совершенно не знаю. Я впервые их увидел вот в этом фильме. Майкл Шварц, Тайлор Нилсон. И эта картина, которая, с одной стороны, отвечает всем новейшим изысканиям американской культуры, социальной культуры, потому что, конечно, это фильм, как сейчас принято это называть, инклюзивный. Главную роль сыграл актер с синдромом Дауна. Но одновременно с этим это фильм, который, конечно, копает в корни американской культуры, и его архетипический предшественник — это «Приключения Гекльберри Финна». То есть это история двух отверженных, которые на плоту, правда, не по Миссисипи, но почти. Там Северная Каролина, там у них очень-очень красивая приморская линия с островами, по которой они на плоту сплавляются. Двое таких же отщепенцев, как Гек и негр Джим. То есть на этот раз это рыбак, его играет Шайа Лабаф. Шайа Лабаф — актер, конечно, интереснейшей судьбы. Снимался в «Трансформерах», был суперзвездой, был любимчиком Стивена Спилберга, играл у него там в «Индиане Джонсе». И все это послал к чертям. Пришел на какой-то там, не помню уже на каком из фестивалей, ковровую дорожку с бумажным пакетом на голове, снялся у Ларса фон Триера в порно, сценах фильма «Нимфоманка», и теперь он снимается в таком микробюджетном американском кино. Но за это его все носят на руках, у фильма на Rotten Tomatoes рейтинг 98%. Америка обожает этот фильм. Хоть он и снят за 3 копейки, он всем очень нравится. Я думаю, что он еще и на Оскарах будет воспомянут, этот фильм. В общем, он играет рыбака, у которого умер старший брат, и которого изгнали из этого рыбацкого сообщества. Он там пария. Тем более, что он пытается вместо брата ставить ловушки на крабов, а у него нет лицензии. А второй герой главный, его зовут Зак, и актера зовут Зак Годзаген. Это актер с синдромом Дауна, который мечтал сняться в кино, и, собственно говоря, эти Тайлер и Майк его взяли сняться в кино в главной роли. Он играет молодого человека с синдромом Дауна, которого после того, как от него отказались родители, штат поместил в дом престарелых, потому что они не придумали, куда его девать. В больницу, как бы он не больной, вот, но полностью социализированного назвать тоже нельзя. И поскольку ему дико тоскливо жить в доме престарелых, он при помощи живущих там стариков, они так развлекаются, а тут все время совершает побеги один за другим. И фильм начинается с того, что он бежит из этого дома престарелых, случайно встречается с этим рыбаком, и они вдвоем строят плот и убегают. За одним гонятся его ненавидящие враги, за другим гонится медсестра, играет Дакота Джонсон. А цель их — это найти школу для рестлеров, Потому что этот самый Зак, сбежавший с синдромом Дауна, мечтает стать рестлером. Он придумает себе рестлерское прозвище «Арахисовый сокол».
Сейчас, Антон, я успокою тех, у кого спойлерометры зашевелились. Да, все
это,
хорошо.
Это первые 15 минут, то, что я сейчас вам рассказал, на самом деле. То есть это фильм, который начинается с того, что они встречаются и решают туда ехать. И если вы посмотрите трейлер, вы увидите. Давайте так договоримся. Все, что я раскрываю про фильм, не выходит или почти не выходит за пределы информации, которую вы получите из среднестатистического трейлера рекламного. Вот, если вы готовы посмотреть его, то вы можете слушать меня. Если не готовы, то не надо слушать меня. Вот, такое простое нечто. Вот, «Арахисовый сокол» — очень хорошие актерские работы. Невероятно простодушный, прямолинейный, очень естественный стиль. Великолепная работа этого самого Зака Готзагена, ну просто великолепная. Конечно, в очередной раз я убедился, что наше представление о том, что человек должен соответствовать нашим представлениям о норме, чтобы быть актером, это все полная ерунда. Кто угодно может быть актером, если есть это дарование, у него есть это дарование. Я, конечно, вспомнил фильм, был такой великолепный фильм в 90-х годах, снятый Жако ван дор Мейлем, один из моих любимых бельгийских режиссеров, под названием «День восьмой». Ты не смотрел его?
К сожалению.
Молодой еще Даниэль Атой играет такого человека в состоянии кризиса среднего возраста. Он потерялся, не знает вообще, куда идти дальше. И он встречает сбежавшего тоже из дома, типа для умалишенных, молодого человека с синдромом Дауна. И тот становится таким его ангелом, и они вдвоем совершают путешествие. Европейская картина очень классная. Она поразила всех в Каннах и получила там для двух этих актеров, знаменитого Атоя и никому неизвестного этого актера-дебютанта, приз один на двоих за лучшую мужскую роль.
Как фильм назывался?
«День восьмой». Вот, если вам понравится «Арахисовый сокол», обязательно посмотрите «День восьмой». Если вы смотрели «День восьмой» и он вам нравится, непременно сходите на «Арахисового сокола». Они составляют такую естественную пару. Европейскую и американскую версию. Потому что американская, конечно, там вот рестлинг, арахисовое масло, путешествие на плоту. Это такие совершенно американские. Точно так же, как тема семьи, роуд-муви вообще, путешествие. Это все очень-очень американское. Мне очень этот фильм понравился и очень показался нежным, трогательным, каким-то таким, ну, чудесным со всех сторон. Поэтому, если вы хотите чего-то такого теплого, хорошего, то это для вас. В принципе, неудивительно, что прокатчики фильма, те же люди, которые год назад прокатывали, ну, чуть меньше, прокатывали «Зеленую книгу», что-то общее здесь есть. И мне кажется, что мне очень не нравится штамп «доброе кино», я это не люблю. Я скажу иначе, что это маленькое кино, и что это то маленькое кино, которое является подтверждением величия американского кинематографа. Ну, я думаю, что для даже американофобов всем очевидно, что в Америке великое кино. Вот великое кино — то, которое умеет делать и ценить маленькие фильмы, в том числе. Иначе оно никогда не станет великим, только на великих стоя. Вот, «Арахисовый сокол».
Сейчас в Болливуде возмутились.
Ну, пусть они это самое. Давайте, переходим к третьей кинокартине и уходим из Америки. С Америкой пока что завяжем.
Кинопробы. Фильм третий.
Ну и давайте до конца этой получасовки дорасскажем про нерусский фильм, потому что у нас три российские картины, про них поговорим во второй половине программы. «Портрет девушки в огне». Это очень интересный фильм, который вызовет, я думаю, у многих восторги, а у многих вызовет резчайшее отторжение, уже вызвал. Мне он нравится. Фильм участвовал в Каннском фестивале, получил там приз за лучший сценарий. Ну, во-первых, надо сказать, что это вот тот случай, когда режиссера женщину надо обязательно называть режиссерка, потому что Селин Сьяма, которая это сняла, француженка с итальянскими корнями, она феминистка, убежденная, она лесбиянка, она живет в партнерстве с актрисой Адель Энель, которая сыграла ту главную роль, для которой писался этот сценарий. И, конечно, это такой активистский фильм, с одной стороны. С другой стороны, это, вообще-то говоря, костюмная драма о любви про Францию 18 века. И она очень интересно придумана, потому что это история отношений художницы и модели. Сюжет здесь в том, что художница, 18 век, Британь, замок какой-то, художница молодая прибывает туда для того, чтобы написать по заказу портрет дочери хозяйки замка, вдовы аристократки. И та не хочет позировать, поэтому девушку и позвали, чтобы та притворилась компаньонкой, а потихоньку набросала портрет. Зачем нужен портрет? Девушку выдают замуж. за человека, с которым она не знакома, в другой город, в другую страну, в Милан. И жениху нужно послать визитку, портрет, показать, как выглядит невеста.
Средневековая традиция.
Ну, конечно, которая в 18 веке жива-здорова. Это вполне реалистичный, на самом деле, сюжет. А позировать она не хочет, потому что она вообще замуж не собиралась. Она в монастыре была. Но ее старшая сестра, которую выдавали замуж, не захотела замуж, сбросилась с обрыва, тоже, на всякий случай. Это все предыстория сюжета фильма. Я рассказываю самое начало. Сбросилась с обрыва, и младшую сестру, ну, потому что иначе семейство никак не продолжит свою жизнь, если не выдать дочь замуж, младшей приходится выходить замуж. Она не хочет. И вот в процессе создания этого портрета между двумя девушками, художницей и моделью, возникает, собственно говоря, влюбленность. И о том, как это, 18 век. И женщин-художниц мало, и женщинам любить друг друга нельзя, и вообще ничего нельзя. Этот фильм полон того, чего нельзя, и он говорит о том, чего нельзя, довольно смелым языком. Понятно, что сегодня эта смелость позволена кому угодно, и во Франции, и в Европе это совершенно как бы нормально. Но все равно чувство опасности и угрозы от чего-то недозволенного над фильмом витает. Несмотря на то, что это 18 век, воссоздан дико условно. У них очень красивые платья, но видно, что это современные актрисы, одетые в старинные платья. Слышно, что они так разговаривают. Живопись, которая туда включена, мне рассказывала режиссерка Селин Сьема, что она нашла художницу через Инстаграм, и художница рисует в стиле 19 века, такой романтизм. То есть в 18 веке не могло таких портретов появиться. Но она махнула рукой на эти условности, потому что фильм, конечно, говорит о современности, о необходимости женщине иметь права выбирать свою собственную судьбу. Просто детство опрокинуто, чтобы интереснее смотрело, чтобы было живописнее в 18 век. И проведены параллели с Овидиевыми метаморфозами, там отсылка к мифу об Орфее и Евридике. Есть масса всяких спрятанных историй. И забавно, что этот остров, на котором происходит действие, Селин Сьема так устроила, что на нем вообще мужчин нет. Там живут только женщины. А мужчины только вначале на лодке привозят эту художницу туда. И дальше они отплывают обратно. Женщина-мать, женщина-ее дочь, женщина-художница, женщина-служанка. Мир женщин. То есть это не конфликт женщин с мужчинами, не борьба с патриархатом, а попытка среди своих или подобных себе попробовать найти себя. Очень интересная картина, очень литературная, поэтому не случайно награжденная за сценарий. Были у фильма болельщики, которые считали, что надо дать ему все главные призы. Были, наоборот, те, кто считали, что это чисто активистское такое кино для феминисток, а нормальному зрителю смотреть тут не на что.
Энигма только наоборот.
Совсем наоборот. Но мы устраивали большой показ с обсуждением в кинотеатре «Октябрь». Там были любые зрители разных возрастов, разнополые, разумеется. Всем было очень интересно. Очень хорошо принимали фильм. Почти никто не ушел с обсуждения, задавали вопросы режиссеру, она у нас была на прямой связи по скайпу, было очень интересно. Поэтому «Портрет девушки в огне» очень всем рекомендую. И считаю, что такого рода фильмы здорово разнообразят наш часто довольно однообразный, монотонный кинопейзаж. Здорово, что в России, тьфу-тьфу-тьфу, нет никаких запретов для подобного кино.
Почти
на сегодняшний
никаких.
День. Но гей-пропаганда среди несовершеннолетних.
Я про вырезанного Элтона Джона.
Ой, ну это было ужасно. Это было ужасно. Кровавая рана до сих пор. Здесь ничего не вырезали.
Спасибо.
Фильм есть, идите смотрите, предпочитайте, конечно же, показ с субтитрами, а не дубляж, но это как бы по умолчанию подразумевается, но в авторском кино это особенно важно.
И такая тематика всегда интересна, потому что это борьба за себя, это то, что переживает каждый в других формах, там по другим совершенно
так
поводам,
есть.
Но тем не менее борьба с
обществом. Мне тоже легко было идентифицироваться с этим фильмом, при том, насколько от меня как бы проблематика далека. Но я, правда, очень люблю французскую культуру 18 века, это для меня дополнительно был важный момент. «Портрет девушки в огне» называется фильм.
И полстраны сейчас иногда говорит тук-тук. А Антон Долин, «Кинопробы», продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Это программа «Кинопробы» с Антоном Долиным. СМС-портал для ваших вопросов 7903-797-6333. Телефон прямого эфира 7495-730-101. Список фильмов, о которых рассказывает Антон в программе, появится на нашей страничке в соцсетях по мере поступления.
Да, еще раз всем привет-привет. И у нас закончились иностранные фильмы, во всяком случае новые, из тех, о которых я собирался рассказывать. И давайте перейдем к отечественным. На этой неделе у нас целых три премьеры русских фильмов. И все три по-своему очень яркие, очень интересные. Давайте начнем, наверное, с фильма, который ждут, полагаю, сильнее всего, фильма «Текст».
«Кинопробы». Фильм четвертый.
Фильм текст. Ну, для начала, наверное, надо сказать, что это картина, которая поставлена по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Роман этот стал бестселлером, и, насколько я знаю, многие считают его лучшим, что написал Глуховский, хотя, в отличие от его «Метро» знаменитых, это совершенно реалистическая вещь, это не фантастика, не антиутопия. Ну, опять, я боюсь испугать наших слушателей спойлерами, не буду рассказывать все подробно, что происходит, но все-таки суть этой истории в том, что молодой человек, студент филфака, которого некий молодой оперативник из госнаркоконтроля абсолютно за просто так, подбросив ему наркотики, отправил в колонию на, по-моему, там 7 лет. Тот возвращается и, как граф Монте-Кристо, желает отомстить своему обидчику. Этого обидчика убивает и заполучает его мобильный телефон, с которым начинает жить, понемногу обретая как бы второе «я». Такая немножко история Достоевская. Это напоминает и мистическую историю «Двойник», и напоминает «Преступление и наказание», конечно, потому что понятно, что просто так совершить убийство и продолжить жить никто не может, в самом случае в кино и в литературе это уж точно. И вот Клим Шипенко, очень, на мой взгляд, одаренный режиссер, которого, я думаю, все знают хотя бы по фильму «Салют-7», хотя у него были и другие любопытные картины. Был такой наш вестерн под названием «Непрощенные», был фильм «Как поднять миллион», был триллер «Кто я?» очень интересный. Ну, в общем, Клим в этом году, он сделал две большие картины сразу, фильм «Текст» и фильм «Холоп». Это комедия, которая выйдет на Новый год, ее я еще не смотрел. Вот, а текст он решил экранизировать, взяв на две главные роли, соответственно, двух антиподов, соперников, обиженного и обидчика, Александра Петрова и Ивана Янковского. Кстати говоря, уже от кого-то, чуть ли не от самого Дмитрия Глуховского, прозвучала мысль, что их можно было бы местами поменять, и, может быть, даже интереснее бы получилось, потому что у Янковского как раз он больше похож на молодого студента филфака, а Петров, наоборот, вполне мог бы обладать внешностью, вот немножечко его подрихтовать, человека, служащего в органах. Тут все наоборот, и сделано очень естественно хорошо. Я, вопреки, честно говоря, в некотором шоке от того, какое количество не только обожателей, но и хейтеров артиста Петрова существует на свете, никогда об этом не знал. От того ли, что он так много снимается, я не знаю, или от какой-то его попутной неактерской деятельности. Я лично не смотрел «Полицейского с Рублевки», не буду хвастаться, но мне кажется, что Петров очень органичен, как в фильмах коммерческих, мне он очень нравится, у Бондарчука в фильме «Притяжение», там его, собственно, впервые увидел, так и в неочевидных, например, в мини-сериале «Звоните Ди Каприо» у Жоры Крыжовникова, он играл драматичную роль актера, который заболел СПИДом, и он был просто прекрасен в этом качестве. Очень он мне понравился. В «Тексте», как он сам говорит, он сыграл главную роль в своей жизни. И он очень старается. А Клим Шипенко очень интересно это снял. Они снимали это действительно в современном Подмосковье, особенности в Москве. И это Москва, которая заполнена не массовкой, это действительно настоящие улицы, настоящие, там, не знаю, люди в клубах, в магазинах, в ресторанах. Это выглядит очень естественно, пугающе естественно, я бы сказал. И клаустрофобичность всего сюжета от этого, конечно, только усиливается. И Янковский, который возникает в основном в этих видео, которые он сам, кстати говоря, сам артист Янковский снимал сам себя на видео, он сам выступает оператором мобильного телефона, то есть, чтобы все было по-честному. И сыгравшая роль его девушки Кристина Асмус тоже великолепна. Здесь роль как бы небольшая, но очень выразительная, очень яркая. Вот они все втроем, Петров, Асмус и Янковский, по-моему, здорово разыгрывают эту историю. История абсолютно трагическая, и, конечно, я не могу не провести эту параллель, я не первый, кто ее проведет, и, видимо, не последний. Текст — это такой наш Джокер. Это вот так совпало. Потому что это история человека, несправедливо втоптанного в грязь, который хочет перепрыгнуть из разряда, если возвращаться к Достоевскому, тварей дрожащих в разряд правоимеющих. Вот это разделение здесь в тексте, да и вообще в нашей жизни, оно так очень ярко представлено. Он живет один с матерью, он всеми брошен и обижен, и он совершает убийство. И в этом смысле вот это сюжет Джокера, но только совершенно другой развязкой. Продолжение другое, повторяю еще раз, я не рассказываю основную интригу фильма, а только то, с чего завязывается, как начинается эта история. Мне кажется, что это очень достойный пример отечественного фильма. Я даже попробую объяснить, почему, в чем его, как бы, достоинство. Это не арт-кино, это не фестивальный продукт. Вместе с тем, это фильм, конечно, который, в отличие от всех наших мейнстримных фильмов, без исключения, он говорит о современности. Вот вы знаете, когда арестовали, подбросив ему наркотики, Ивана Голунова, это было в начале лета, я находился в Сочи на фестивале «Кинотавр». Я смотрел там фильмы, хорошие фильмы, плохие фильмы, разные фильмы. Я смотрел и думал о том, что вот ни одного нет фильма, который как-то бы эту проблему затрагивал бы. Все про что-то другое, из какой-то другой жизни, из какого-то другого мира. А тут вплоть до того, что героя зовут похоже. Он не Иван Голунов, он Илья Горюнов. Вот. Это история про человека, которому сломали жизнь, подбросив ему наркотики. И это фильм из нашей реальности. Ну вот невозможно в этом усомниться. Для мейнстримного динамичного триллера отечественного это прям уникальный случай. Это очень редко. Поэтому текст highly recommended. Обязательно сходите. Клим Шипенко, режиссер, еще раз. Фильм называется «Просто текст». Петров, Янковский, Асмус в трех главных ролях. А мы переходим к следующему кинофильму.
Кинопробы. Фильм пятый.
Вот как раз один из тех фильмов, которые я смотрел там в Сочи, а сейчас будет еще один. Так вышло, что они все выходят на одной неделе. Совпало. Фильм «Сторож» Юрия Быкова. Я, наверное, не буду ругать Юрия Быкова, хотя я иногда люблю это делать. Вообще, это совершенно не мой режиссер. Я категорически не согласен с теми его фанатами. Их довольно много, которые считают, что он современное воплощение Алексея Балабанова, самый бескомпромиссный, классный наш режиссер. Мне кажется как раз, что обладая, безусловно, и талантом, и экспрессией, и своим каким-то стилем и языком, Быков, конечно, очень хочет своими всеми фильмами, и авторскими, и как бы коммерческими, понравиться, полюбиться публике, как-то ее подкупить, войти с ней в контакт. И в «Стороже», по-моему, это не получилось. То есть мы узнаем, получилось ли нет в понедельник, когда будут результаты первые результаты сборов. Картина — это суровая, набыченная, мрачнейшая драма. Заснеженный санаторий, эдакий отель «Оверлук» из «Сияния», но только советский, ну, постсоветский, понятно, действие происходит сейчас. Где живет угрюмый, одинокий, бородатый сторож. Его играет, конечно же, сам Юрий Быков. И однажды там появляются мужчина и женщина. Они тоже угрюмые, несчастные, битые, нетрезвые и явно бегут от какой-то беды. И потом появляется еще много угрюмых, злых мужчин, которые все хотят друг с другом как-то страшно расправиться. Понемножку мы начинаем выяснять, почему. Ну, разумеется, некие мучительные полуэротические отношения между одной женщиной и двумя мужчинами внутри этого всего тоже разворачиваются. Ну, для тех, кому нравится такое кино, сделанное со сверхсерьезной миной, очень драматичная и драматизирующая себя все больше и больше в каждом кадре. «Сторож», наверное, это просто идеал, это воплощение такого кино. Мне кажется, оно немножко доходит до уровня такой автопародии. То есть весь стиль Юрия Быкова, знакомый нам по тоже очень угрюмым, брутальным фильмам «Дурак» и «Майор», и «Завод», здесь это доведено уже, вот ручка выкручена до предела, до беспредела. Она уже сломалась и обратно не крутится. Вот. Но, еще раз, у фильма есть свои поклонники, у Быкова тоже. Если вы его поклонник, идите, поддержите его в кино рублем. То есть вы, может быть, сейчас будете меня проклинать и слать мне проклинающие смски. Это, пожалуйста, всегда. Но потом давайте купите билет и своему кумиру сделайте то, чего он хочет больше всего. Сходите в кино, посмотрите на его красивый профиль, слегка бородатый, но красивый на экране. И «Анфас» тоже. Вот, а мы, между тем, перейдем к следующему фильму, самому, наверное, необычному, хотя я не скажу, что самому удачному фильму этой недели.
Кинопробы. Фильм шестой.
Фильм называется «Троица». Его сделала Ян Гэ. Ян Гэ — это актриса российская, китаянка в то же время, которая работает в Гоголь-центре. Она еще и поет, и много выступает.
Она была вчера или позавчера в вечернем эфире радиостанции «Дубусов».
Ну, а рассказывала про свой фильм, да?
Да.
Ну, значит, тогда в трех словах буквально. Это история о терапии супружеской пары, в которой случился адюльтер. И это фильм, который сделан принципиально так, как будто не существует никакой России, никакого Китая, никакой Европы, Америки, как будто мы все живем в неком многоязыком, цельном, едином пространстве. Допущение слишком смелое, мне кажется, и совершенно не работающее. То есть иногда ты смотришь и не понимаешь, о каком это мире, о каких людях это снято. Хотя очевидно, что сама Ян Гэ, это немножечко она сама и есть на экране.
Антон, к любой утопической теории так относится?
Ну нет, но утопическая теория в фантастическом фильме одно, а в реалистической психологической драме, ну по замыслу, другое. Вот. А теория-то неплохая, просто она как-то вот некое неверие в этом есть, когда ты смотришь. Вместе с тем там есть очень забавные, я не знаю, намеренный это юмор или нет, неожиданные какие-то сцены. И вообще фильм, что называется, не скучный, потому что не знаешь, чего от него ждать. Он странный, он нетипичный, он вообще ни на что не похожий. Это вторая режиссерская работа Ян Гэ. Я надеюсь, что она продолжит работать и экспериментировать, и следующий фильм будет удачнее этого. В любом случае, это любопытно. Еще раз, называется эта картина «Троица». И на этой «Троице» мы, наверное, закончим обзор актуальных премьер и перейдем к некоторым неактуальным, которые тоже интересны и тоже на этой неделе есть.
«Кинопробы». Фильм «Седьмой».
Самая неактуальная премьера, она же есть наш седьмой и последний фильм, потому что дальше будут фестивали, это фильм «Побег из Шоушенка». Вы знаете, это фильм, который в нескольких агрегаторах, включая IMDb, просто по рейтингу зрительскому, который многие считают очень важным, пользовательскому, находится на первом месте среди фильмов всех времен и народов. Это самый знаменитый фильм. В то время, когда он был снят, очень часто люди спрашивают, как такое может быть, что у такого потрясающего фильма с таким мощным катарсисом, с потрясающими, действительно, ролями Тима Робинса и Моргана Фримена, лучшая работа Фрэнка Дарабонта, безусловно, превышающая достоинство, ну, допустим, там, его же «Зеленой мили», что у этого фильма нету всех «Оскаров», например. Ответ очень простой. У этого фильма нет всех «Оскаров», потому что это 94-й год. Это был для Голливуда очень мощный год. В этом же году были «Криминальное чтиво» и «Форрест Гамп». У «Криминального чтива» тоже только сценарный «Оскар», а не, он не считается лучшим фильмом по «Оскаровской версии». «Форрест Гамп», я искренне в этом уверен, это самый великий из этих фильмов для Америки. «Криминальное чтиво» важнее для общемирового контекста, хотя оно важнее, чем «Форрест Гамп», но для Америки это «Форрест Гамп». «Побег из Шоушенка» тоже потрясающий фильм, но так вышло, что будь это годом позже или раньше, или через два года, или за два года до того, он мог бы быть самым коронованным и увенчанным фильмом. Но народная любовь компенсировала, мне кажется, полностью компенсировал то, чего ему не хватило.
Недостаток «Оскаров».
Да. Если кто-то вдруг не знает, что это, о чем это история человека, несправедливо посаженного в тюрьму, который пытается доказать всеми силами, что он несправедливо посажен в тюрьму, что почти невозможно. И поэтому он мечтает оттуда сбежать. Это немножко современный... Несовременный, да, действие-то происходит давным-давно, в середине 20 века в Америке, вот, но все равно современный в сравнении с тем, как это было, «Граф Монте-Кристо». И для Тима Робинса это явно самая любимая народом его роль. С Морганом Фрименом еще можно поспорить, у него таких ролей очень много. У Тима Робинса тоже полно ролей, но такой любимый, как роль бухгалтера Энди Дюфрейна, больше нет. Ну и, конечно, это одна из самых безупречных и изысканных вещей Стивена Кинга. Это его повесть, даже не роман, небольшая повесть. Когда я прочитал ее, на самом деле, я просто прыгал до потолка от счастья, еще не было никакого фильма. И я знал, чего ждать от фильма. Но фильм оказался идеальной экранизацией. У Кинга вообще мало хороших экранизаций, а это пример ну, практически лучшего, что было сделано по его прозе.
А как экранизация по Кингу, вот, ты считаешь, лучше всех?
Вот это может быть вот и лучше. Шушек. И может быть Дарабонт вообще лучше, потому что и «Зеленая миля» очень хороша. Вот две его картины по Кингу, у него есть еще и третья, они точно где-то наверху. Хотя Брайан де Пальма очень интересно сделал «Кэрри». Ну, конечно, есть великий фильм «Сияние», но его ненавидит сам Кинг, потому что там ничего общего с его книгой, мало общего. Фильм великий, а получилось не очень. Есть у Кроненберга «Мертвая зона», есть хорошие фильмы. Но, наверное, «Побег из Шоушенка» все-таки это вот номер один. Фильм никогда не был показан в России на большом экране, в самом случае легально. Никакого проката у него не было. Так что он впервые выходит. Вы впервые увидите «Побег из Шоушенка» на большом экране. В хорошем переводе, с субтитрами выпускает «Иное кино». Честь им и хвала. Какие они молодцы. Они все время старые фильмы выпускают. Так что не пропустите это. Не помню, сколько там времени он идет. Ну, два часа, наверное, идет точно. Два часа большого удовольствия. А может быть, и даже два с хвостиком.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Здесь Антон Долин, «Кинопробы». Еще несколько вопросов слушателей от себя один подброшу. А что бы Антон Долин рассказал о Болливуде?
Почти ничего, кроме того, что я смотрел много индийских фильмов в детстве, в даче, в киноклубе, где их показывали, и абсолютно даже тогда мне они не нравились. Я вообще не очень люблю мюзиклы, а там без музыки ничего не живет.
Но сейчас очень много денег вкладывают в Болливуд, в китайское кино тоже.
А китайское кино мне очень нравится, я недостаточно хорошо его знаю, но в целом оно меня очень интересует, и я стараюсь смотреть его как можно больше. Но вообще все, конечно, не посмотришь. Наверное, мне неловко такое говорить, но это действительно так.
Спрашивают про фильм «Гай Германик». Что скажете? Ну, говорил уже в прошлый раз, но вот можно ответить.
Рассказывал, очень его рекомендую. Это фильм, который, конечно, довольно мало ходит. Это такое авторское, гиперавторское, очень своеобразное кино, но в этом и его ценность. На мой взгляд, сходите. «Мысленный волк» называется.
Слушатели интересовались, посмотрел ли Антон Долин фильм «Сторож» лично?
Ну, конечно, смотрел. Как я мог бы сказать, что мне не нравится фильм «Быкова» и себе не посмотрел этот фильм. Такое делать, ну, в эфире уж точно нельзя. Можно там где-то себе позволить ляпнуть в частной беседе. Вот. Нет. Я смотрел «Сторож». Удовольствие он мне не доставил, скажу честно. Но я уже это сказал. Вот. Два еще важных события, интересных, мне кажется, для всех. Ну, во-первых, мы, искусство кино, продолжаем, заканчиваем на этой неделе, к сожалению, нашу ретроспективу «Догма 95». У нас завтра в кинотеатре «Октябрь» в большом зале в 7 вечера, в большом зале, на гигантском экране, мы покажем фильм Ларса фон Триера «Идиоты». Я буду сам его представлять.
Уже так быстро закончилось?
Ну, что, тут всего же не покажешь, там всего 6 фильмов у нас, но зато все как на подбор. «Идиоты» — это мощнейший фильм. Если вы вдруг не видели этот фильм Триера, но вам нравится Ларс фон Триер, то это самая радикальная, крутая его картина. Самая необычная, самая авангардная, самая смешная, кстати говоря, там очень много забавного, ну и самая неловкая тоже. Если вы не смотрели никогда Ларса фон Триера, то начинать с «Идиотов» вам, возможно, не стоит, потому что это жесть во многих смыслах. И там много голых людей, и этим жесть не исчерпывается. Но это, конечно, вызовет гениальная картина. Для меня она вечно в десятке просто лучших фильмов всех времен и народов. Я ужасно горд и рад, что мы ее покажем. Вот, это завтра, суббота, 19.00 октябрь, а сегодня открывается в Москве большой фестиваль мультфильмов. Это такая гигантская радость для всех. Это один из лучших фестивалей года. Я напомню, это зрительский, зрелищный фестиваль анимации, в основном авторской. Коммерческой там тоже есть, но очень мало. И если коммерческую показывают, то это только высококлассная коммерческая анимация. Также напомню, там очень много фильмов для взрослых, очень много фильмов для, условно говоря, подростков, а есть и детские. И везде всегда стоит на каждой программе, на каждом фильме возрастной рейтинг. Вы сможете легко выбрать, на что ходить, а
надо
на что
внимательно
нет.
На него смотреть.
Обязательно. Тем более, сегодня не пускает, если вы не соответствуете.
Сколько дней фестиваль?
Он идет до 4 ноября. То есть вы успеете много еще посмотреть. 4-го это праздничный день, как вы знаете. И вот тогда и закончится. То есть с 25 по 4 это достаточно долго.
А где?
В разных самых залах. Сегодня открытие проходит в кинотеатре «Октябрь». Угу. Вот, но там будет и фабрика мультфильмов, как всегда, где можно делать мультфильмы, и как бы площадок огромное количество. Программы. Сегодня открывают фестиваль, по-моему, даже еще есть билеты в продаже. Ну, вы вряд ли, конечно, побежите сейчас, но вдруг побежите в 7 вечера. Мультфильмом французским «Удивительная история Мароны» про приключения собаки. Его еще раз покажут 3 ноября. Закрывать будут «Временами года» Вивальди. Конкурсная программа, как всегда, состоит из двух основных блоков. Это «Победители». Это лучший зарубежный короткий метр, короткометражная авторская анимация, которая на фестивалях получала какие-то призы или там на «Оскар» где-то еще. И «Премьеры». Это новые мультфильмы российских режиссеров. Ну, я, конечно, как всегда, болею за Константина Бранзита. У него был гениальный мультфильм «Мы не можем жить без космоса». Теперь он сделал фактически вторую часть диптиха. Он не может жить без космоса. Опять про космонавтов в реальном или нереальном мире. Это дико круто. Но там много всего хорошего. Огромное количество полных метров. И главное событие сегодня в 9.30. К сожалению, билетов уже не купить. Сегодня в Москву приехал великий, как считается, японский режиссер Макото Синкай. Его новый полный метр «Дитя погоды», отправленный от Японии на соискание Оскара, он представит сегодня в 9.30 сам. И вот в зале на 1500 мест, октябрь первый зал, нет ни одного оставшегося билета. По-моему, их за сутки все раскупили, по понятным причинам. Но тут будет с десяток полных метров. Большая детская программа, только детская анимация. Необычные программы, феминистская анимация, только для женщин. И анимация о Холокосте. И, наконец, радость для всех. 3 числа в воскресенье будет «Ночь Миядзаки». На большом экране можно подряд посмотреть или отчасти посмотреть «Унесенные призраками», «Навсекая из долины ветров» и «Принцесса Мононоке».
Это воскресенье.
Да, 3 числа. По-моему, это супер подарок. Так что, ну, потрясающая программа. 13-й раз уже проводится фестиваль. Не пропустить. Это радость для детей и взрослых, для умных и глупых, вообще для всех.
Драки за широкий экран Миядзаки, да?
Да, ну а чего? Мне кажется, очень достойно и хорошо.
Антон Долин, программа «Кинопробы». До встречи на следующей неделе в 17 по Москве. Напомню, список фильмов, о которых рассказывал сегодня Антон, ждите у нас на сайте на соцстраницах.
В эфире с 1995 года.